60, huh? I mean,
yeah, you pay like what, 10 grand more, you get into at the 6 up, that's just to sell.
Что? Закрыли? Аминь. Братья, вот эта мысль, которую уже начали. Так, друзья, только давайте Америку на библейские курсы не будем затаскивать. Да? Да кто, кого касается, тот понял. В первой группе пошла эпидемия. Заходят с чаем, попивают. Да ну, она отвлекает. Она на переменке другое дело. На переменке неплохо, взбадривает. Да, это уже не свобода евангельская, это... Да. Не, ну преподавателю бывает, если необходимо, скажем, глоток воды. Ну, если проблема, другое дело. Так, помните, написано, только бы эта свобода, что? Не послужила поводом к угождению плоти. Да, вот это свобода. Братья, у нас герменевтика, но я хотел чуть-чуть мысль эту продолжить. Вот брат говорил, что христианство принесло в мир. Вот, вращаясь среди мусульман, мы видим, какая жестокая, ну, религия, какое такое жесткое воспитание она дает. Ну, я вот вам приведу пример. Мы ехали с Туркмении. Дорога была очень трудная. Ну, вам рассказать вы не, все равно не поймете. Ну, скажем, такие условия...
Шифер.
А?
Шифер.
Хуже. Шифер. Да не в дороге дело. Вот в вагоне, в российских вагонах ездили, помните? Yeah. Вот не купейный вагон, а плацкарт. Вот в одном купе, допустим, 20 человек... Должно быть 6, а там 20. Жарище, дышать нечем. Все мокрое, вот. Вся одежда мокрая, духота. Сидеть негде. Бескультурье такое. Ну и где-то около суток мы так добирались. А потом тут через это Каракалпакию на Ташкент. И вот едем, уже подъезжаем к Каракалпакии, столица Нукус. Нам там надо пересадку делать. А нам ночевать. Там верующих нету. Где ночевать? Мы стали спрашивать. Нам говорят, что гостиницы есть, но иностранцев в гостиницы не пускают. Только для своих. Нет, никого не пускают. Так, а где ж нам ночевать? Ну, а тут одна женщина ехала с дочкой. Говорит, они вообще гостеприимны. Давайте у нас переночуете. Мы свидетельствовали им. Так, хорошо беседовали. Давайте у нас переночуете. Ну, как-то неудобно, но стали выяснять, муж дома. Ну, это уже лучше. А как он поймет? Заходит жена после поездки, ведет двух мужчин. Ну, она ж как-то... Нет, нет, не переживайте, это все нормально будет. Гостеприимно. Теперь заходим. Ну, пошли мы, куда деваться, некуда. Подходим к их дому, муж встречает. Жена идет и дочка. Он с дочкой здоровается, обнял ее с нами, поздоровался. На жену даже не взглянул. Она долго дома не была. Даже не взглянул. Мы в шоке, думаем, или из-за нас, или кто знает. Потом стали спрашивать, он ушел, мы ее спрашиваем, как понять, это муж, да. А что ж вы так холодно? А это так должно быть. Если жену долго не видел, то нельзя здороваться, нельзя там обнять ее, поцеловать. Это нельзя. Понимаете? Вот. Ну и вообще прилюдно там женщина там в таком страшном положении. И то это уже цивилизованный ислам. А если, скажем, такой фундаментальный ислам, или, скажем, вот едем в поезде, вот здесь столик один, мужики сидят, там за большим столом, с большими так животами, здесь женщины. Они мясо едят, в общем, объедаются. Там жены их сидят, лепешки отламывают и водичкой попивают. А эти наедаются там до упаду. А те лепешки отщипывают, водичкой запивают. Это нормально, это нормально. Да, чтоб хорошие, стройные были, послушные.
Получается, к дочери отношения лучше, чем к жене.
Ну да. Вот, братья, у нас есть казахи, верующие проповедники, служители, уже двое служителей казахов есть. Они говорят, нам очень трудно, мы понимаем Евангелие, понимаем истину, но вы поймите нас, что такое воспитание, допустим, говорят, что мать надо почитать. Ну так у них в исламе, в народе так. Мать почитать, сестра тоже человек, а жена это нелюдь, это никто, практически это никто. Мать там стариков уважает, сестра тоже человек, а жена это рабыня, это на уровне там, не знаю.
А как там отношения? Ну, жена понятна, а, например, если чужая жена, как не отношения по-человечески?
Ну, вот в этой книге «Насилие в исламе» там много пишут об этом. Допустим, и нам надо учитывать, вот мы среди мусульман, кто живем, иногда приходим в дом, мужа нет. Это строго-настрого запрещено зайти в дом туда. Если жена дома одна, она не имеет права вообще с чужими людьми разговаривать. Если муж дома и разрешит, тогда пару слов можно сказать. А так нет. Это... Или, скажем, вот ну, такое явление. Это среди фундаментального ислама. Вот тонет человек, да? Никто не должен спасать. Это Аллах так решил, чтобы он утонул. Да, как вот у шаманов. Это Аллах так решил. И благо, да будешь ты благословен во имя Аллаха. Вот это вот. Да. Это примерно вот такие. Потом очень важная еще деталь понимания исламского фундаментального учения, они понимают, что Бог таким сотворил человека. Вот не грешником стал человек, а таким Аллах сотворил. Если я там во грехах живу, ну что, так хочет Аллах. Так хочет Аллах. Ну все, братья, по канону есть вопросы? Если нет, то мы переходим к герменевтике тогда. Одну мысль, братья, еще по канону Библии, в отношении канона. Мы должны понимать, что нельзя добавлять и нельзя убавлять. Сегодня очень модно, значит, вот всякие там богословы так называемые, подвергают сомнению авторства книг Библии или говорят, а это вообще не апостолы написали. А это, наверное, не богодухновенная книга. Нельзя добавлять, нельзя убавлять. Бог утвердил, дал нам Священное Писание, и мы должны принимать его как Слово Божие. Давайте теперь мы перейдем к герменевтике. Вы можете переключаться так быстро или сложно? Толковать. Так, братья, нам надо дорожить временем. Открываем 14-ю страничку. Цели урока. Объяснить, какие цели преследуются притчами. Коротко, своими словами сказать. Какая цель преследуется притчей? Да.
Как бы более разъяснить, на примере донести какую-то истину. То есть, говорит о богатом Лазаре и говорит, что...
Хорошо. Значит, притчи могут быть ответом на вопрос, иллюстрацией. Да, образно или на понятном объяснить непонятное, да? На понятном объяснить непонятное.
Или акцент, что мы сделали. Ну, как бы ударили.
Вот, например, братья, ваш ребенок никогда не видел самолет. Спрашивают, пап, а что такое самолет? Вы как-то объяснили бы, с чем-то сравнили? С птичкой, да? С птичкой. Вот это ему понятно. Это ему понятно. Из понятного переходить к непонятному. Я звонил домой, мой сын, снизу второй, ему 3 годика, говорит, мам, такой страшный сон я сегодня видел. А какой страшный? Говорит, мы с тобой летим над океаном на самолете. Говорит, везде вода, так страшно, страшно было. Это, видимо, я ему рассказывал, что я буду лететь, вот ему сон приснился. Так, вторая цель – объяснить правила толкования притч. Кто скажет? Правила толкования притч. Ну, давай.
Когда толкуем притчи, мы можем только бросать одну центральную мысль, которая в ней прослеживается. Или можем толковать, что только открывает Писание, но не можем бросать какие-то отдельные места и начинать это разъяснять.
Придерживаться контекста притчи.
Придерживаться контекста, да, тоже важно. Ну, и здесь сразу...
Все детали толкуются в связи с главной мыслью притчи.
Да. И здесь сразу третье, к этому же, наиболее характерные ошибки при толковании притч, и объяснить, в чем они заключаются. Какие ошибки бывают при толковании притч? Когда толкователь увлекается деталями, в детали уходит. Если сместить акценты. Вот вчера тут на перемене, я думаю, хороший пример привели. Мы с братьями рассуждали. Вот кто-то толкует так притчу, значит, о сеете, о плевелах, да? Иисус говорит, поле есть мир. Поле есть мир. Теперь толкует, Нет, поле это церковь, то есть церковь в мире. Иначе говорят, как свяжите связки в начале, вот эти плевелы. Значит, если бы о мире, то вначале зерно взято, церковь взята, а потом плевело там на великую скорбь. А говорят, в церкви надо всю нечистоту плевелы связать. Ну и приходят таким заблуждением. Я слышал проповедь одну. Служитель проповедует и говорит, что вот почему у нас нарушение догматики. Вот отлучение. Иисус сказал, что плевелы не надо трогать. Не надо, пусть растут. Пусть растут между пшеницей, а то, выдергивая плевелы, вы можете и зерно повредить. Пусть растут. Ну, подумаешь, он отпал, а вдруг он покается. Отлучать нельзя. Вот так в Библии написано.
Написано, что есть сторонники среди развращенных.
Ну, это найдут... Ну, во-первых, тут акценты смещены, да, там поле есть мир, там вообще о церкви речи нет. Это плевел, это пшеница, и там в этой притче не открывается, не иллюстрируется, скажем, картина церкви. А но какая там главная мысль? Что есть плевелы, сыны лукавого, есть плевелы. А вот так сдвинули немножко акценты, уже поперемешалось все. Еще построили на этом догматику. И вот запретили отлучать, наказывать запретили.
Если подумать, Соломон говорит, Бог создал человека правым, но он сам удалился. То есть, можно сказать, Бог посеял семена добрые, а враг в свое время так же. Угу. Христос молился, говорит, прошу не взять их, а сохранить в мире.
Угу. И последнее, объяснить, как нужно толковать аллегории и пословицы. Может быть, вначале сказать, что такое аллегория, что такое, чем отличается от притчи, и как толковать аллегории и пословицы. Да, пожалуйста.
Аллегория – это... Притча – это, говорится, иллюстрация, и потом толкуется, как правило.
Общее что у них?
У них...
Болтование.
Нет, сравнение, да. Какое-то как бы притча. Ну, например, оно подобно этому рассказу. Ага. Когда аллегория – это мы говорим...
То есть, я бы так сказал, это картинная иллюстрация духовной истины и аллегория, и притча, да?
Да.
Картина, иллюстрация какой-то духовной истины.
Да, а аллегория чем отличается? То, что как бы излагается как иллюстрация и сразу толкуется.
Угу.
А притча, она излагается...
Отдельно рассказ,
а потом уже толкуется.
Толкование. Хорошо. Пословицы и поговорки. Кто понял, какая разница?
По словам, пословица, да? По словам, имеется какое-то зерно. Да,
ближе к слову, да, она... К истине. И вывод. Да. Имеющая какой-то вывод, да? Имеющая какой-то вывод. А поговорка... Да, это просто... Какая-то тоже мудрость, но не имеющая большого такого вывода или... Это поговорка. А слово говорить, поболтать немного. Ну, вот какие еще нам знакомы? Мы какие-то приводили. Пословицу и поговорку. Кто скажет?
Неужели Саул пророк, да?
В Библии есть поговорка. Неужели Саул во пророках, да, поговорка? Ну, что в этом? Ну, есть какой-то урок, но небольшой, вроде так, неопределенное. Неужели Саул во пророках?
Это пословица, правильно?
Это поговорка.
Ну вот пословица. Какова мать, такова и дочь. То есть яблоко от яблони недалеко падает. Да. Какова мать, такова и дочь. Это больше.
Это поговорка, я думаю. Яблоко от яблони недалеко падает. Много истины в этом. Скрытый какой-то есть смысл. А допустим, пословица, что посеешь, то и пожнешь. Это утверждение, да? Это утверждение. Что посеешь, что пожнешь. С кем поведешься, того и наберешься. Это что? Но оно, они близки, братья. Иногда, наверное, четко разделить. Чуть-чуть есть оттенки, но иногда, наверное, трудно и отделить будет. Хорошо, братья, переходим дальше. А, подождите. Еще домашнее задание. Пожалуйста, Луки, 12 глава. Открываем. Перед пятым уроком. Истолкуйте. Прочитаем Луки 12 глава, 16 по 21 стих.
И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой, что мне делать? Некогда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Собрать житницы мои и построю большие. И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.
Когда-то в собрании брат проповедовал, читает так. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покайся, ешь, пей, веселись. И проповедует. Покайся, ешь, пей, веселись.
Покайся, а потом думать не надо.
А потом не будешь веселиться. Братья, это аллегория или пословица? Ой, аллегория или притча? Притча, да? Как ее истолковать? Вот в контексте. Какая главная мысль этой притчи?
Не собирать сокровища на земле.
21-й.
Потому что перед причиной к этой притче послужило то, что вопрос попросил один человек разделить наследство. И Христос сказал... Жизнь человека не зависит от его имения, и при этом сказал же им притчу. И в конце подытоживает вот эту мысль еще раз, что не собирайте все сокровища на земле, а Бога.
Мне кажется, что надо наоборот добро раздавать, расточать, не собирать
самому себе. А богатство, уверенность в богатстве.
Ну, наверное, и то оно близко, да? Но вот тут брат правильно подметил контекст, да? Какой контекст? Его спрашивают или просят, скажи брату, чтобы он разделил со мной наследство. Иисус отвечает, кто меня поставил судить или делить вас? При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Наверное, все-таки вот это «берегитесь любостяжания», вот эта мысль и раскрывает в притче, иллюстрирует эту истину, что их отношение нарушило любостяжание, жадность деньгам. Я не знаю, у вас бывает такое, братья? У нас нередко среди неверующих только умерли родители, и начинаются семейные конфликты. До ужасов доходит, до драки между детьми. Вот что делает любостяжание? Не могут поделить имение родители. На похоронах уже похороны, не похороны, делят, не могут вместе быть, но ну, страшно. Здесь вот братьев разделил тоже этот вопрос. Это не новый вопрос, уже в то время было. Не могли поделить наследство. Иисус говорит, берегитесь любостяжания. И раскрывает это вот в такой притче. стяжал человек, собирал. Есть хорошее стихотворение. У нас брат очень поэт. Там очень хорошее стихотворение по этой притче. Тебе осталось только раз сегодня вечером потратить. Там такие слова. Но Бог говорит ему. Тебе осталось только раз сегодня вечером потратить. Хорошо. Иоанна 10 глава. Весь отрывок не будем читать, братья. Что это такое? Притча или аллегория?
Аллегория.
Аллегория, да?
Здесь написано, что притча, но она переходит в аллегорию.
Где притча? Сию притчу сказал им Иисус.
Да, потом в аллегорию переходит.
Да. В начале притча, да? Шестая глава. Ой, шестой стих. Десятая глава, шестой стих. Сию притчу сказал им Иисус.
Я думаю, это относится до как бы первых пять стихов. Он сказал
да,
по
да.
Притчу. А дальше уже...
А дальше переходит в аллегорию.
Смешано, да?
Да. Хорошо, братья. Давайте дальше идем, а то мы не успеваем уже. Значит, пятый урок. Древнееврейская поэзия. Древнееврейская поэзия. Словарь мы не будем. Вы сами можете посмотреть. Значит, поэтические книги Библии. В Ветхом Завете к поэтическим книгам относят... Мы проходили на библиологии Иов, Псалтырь, Притчи, Екклезиаст, Песни Песней... И иногда относят плач Иеремии, потому что плач Иеремии – это пророческая сама книга, а по стилю изложения – это поэзия. И притом очень красивая поэзия, очень красивая. Поэтому ее иногда относят к пророческой книге, а иногда к поэтической книге. Вот по введению у нас, мы говорим, пять поэтических книг, а здесь указывает шесть, как бы, поэтических книг. В Новом Завете тоже есть поэзия, но только уже не в объеме, как книги, а внутри книги есть поэзия. Но вот нам очень трудно увидеть, очень трудно, потому что в русском языке это, ну, перевод, не сохранился ритм и рифма. Братья, нам понятно, что такое ритм и рифма? Ритм – это количество, да? Количество слогов и ударения на какое-то. Ну, музыканты это лучше понимают. А рифма – это когда окончания созвучны. И этим самым создается красота поэзии. Ну вот здесь подмечается, что в Новом Завете к поэтическому жанру в узком смысле слова относятся лишь отдельные гимны. Это евангельская весть в Луки, при рождении Христа. Хвалебная песнь Марии, слова Захарии, слова Симеона. Отрывки раннехристианских песен, содержащиеся в Ефесянам, первом послании Тимофея. В общем, отдельные такие отрывки, они были, ну, как поэзии. Ну, вот здесь еще есть такой обратный перевод молитвы Господней с древнегреческого на древнееврейский и арамейский языки. Выявил в ней наличие рифм. Нужно отметить, что особое внимание к поэтической структуре Библии было сказано в XVIII веке. Вот, братья, теперь мы немножко поговорим о самой сущности древнееврейской поэзии. Ну, вот здесь приведены примеры. Рифма. Что такое рифма? Еще раз. Рифма представляет собой повторение созвучных слов или звуковых окончаний. Она характерна для новой европейской поэзии. Но встречается и в средние века. В Священном Писании рифма очень редкое явление. Вот окончание слов – это редкое явление. Там своя, значит, поэзия. Поэтический ритм – это структура стиха, в которой соблюдается соразмерность повторяющихся звуков и ударений. При этом общее количество слогов в строке и расположение слогов определенной силы на определенной позиции слогового ряда остается неизменным. Так существуют различные виды метра, но это поэтические метры, ямб, хоре и так далее. Вот пример ямба. Смотрите. «Господь, душа, внимать готова». Ударение делается, да? Это определенная поэзия. Но здесь пример хорея. Я думаю, это нам особо просто как пример только. Разные, значит, виды поэзии. Ну вот в данном случае это ритм приводится. У древнееврейских стихотворцев отсутствуют метрические и тонические формы, присущие классической поэзии. Для Библии характерен не звуковой, а смысловой ритм, так называемый параллелизм. Вот, братья, это в Писании мы увидим даже в русском. Но оно в русском переводе, оно тоже не так ярко выражено, но это было присуще еврейской поэзии. Вот, например, давайте посмотрим виды библейского параллелизма. Синонимический, то есть повторение. Автор дважды повторяет одну и ту же мысль разными словами. Открывайте Псалом 113:6. Это тоже важно, братья, при толковании. Потому что, не зная этой особенности, иногда говорят, а как это понимать? А почему вот это вот сказано? Псалом 113:6. Да.
Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы холмы, как агнец?
Какое здесь повторение мы видим? Горы, холмы, овны, агнцы. Это поэзия, братья. Я говорю, нам трудно немножко это уразуметь. А иногда толкователи говорят, а почему в первом случае, значит, горы, во втором холмы? Тут какое-то значение имеет. Овны и агнцы. А овен это, наверное, это маленький, агнец это постарше. Это не в этом смысл. Это определенная поэзия. Что вы прыгаете горы, как овны, и холмы, как агнцы? Это поэзия еврейская. Это чисто типичная еврейская поэзия. Еще 35:1.
Начальнику хора, раба Господня Давида. Как бы начальнику хора, это Нечестие беззаконного говорит в сердце моем, нет страха Божия перед глазами его.
Так, или тут ошибка, наверное.
Ну, даже если понимать начальнику хора.
Наверное, вот это вот, начальнику хора. А, ну да. Начальнику хора раба Господня Давида. Но тут не ярко выражено. Давайте дальше. Может, удачнее пример можно записать. Вот пример. «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Одно и то же или нет? Выражено. Одна и та же мысль. «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Да. И иметь в чем-то волю – это не то же самое, что размышлять о нем день и ночь. То есть, начало как бы одно, и раздваивается, да, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Это повторение, это синонимический параллелизм. Теперь есть антитетический параллелизм, то есть противоположности. Основа этой параллельности – противоположный смысл, как правило, в сочетании с противительным предлогом, тут союзом надо, «а» или «но». Вот два места Писания, давайте прочитаем. Притчи 19.9, Псалом 19.9 и притчи 15.2.
Но в проповеди не стоит употреблять эти слова, а то народ скажет, что
не стоит, братья, мы здесь еще не для проповеди, да? Вот для понимания. Иногда, вот я говорил, толкуют. Ну, надо же как-то рассуждать, вот на разборе. Идет у нас разбор. Что вы прыгаете горы, как овны, и холмы, как агнцы? А что это значит? Ну, тут же какой-то смысл.
Но мы имеем даже в виду такой антипетический.
Нет, вот для понимания. Надо что-то копать, да? Ну, давай копать. Овны, агнцы. А ну-ка в словаре. Это что-то разное. Да не разное. Это поэзия просто. Если мы скажем на разборе, кто-то пояснит. Вот в русском языке есть такая поэзия. У евреев была такая поэзия. Одну мысль выражали разными словами. Это была поэзия. Вот тут мысль какая выражена? Вот такая-то. Только, ну, как бы два повторения. Да. Читайте, братья.
Они поколебались и пали. А мы встали и стоим прямо.
Вот видите, противопоставление. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Это тоже поэзия. Такого тоже в Писании много. Притчи 15.2.
Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрекают глупость.
То же самое, да? Язык мудрых, уста глупых. Это параллелизм противоположности. Вот еще пример. «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Утверждение и обратная картина. Да, противоположности. Есть третий параллелизм, климактический. Нам, может, и не стоит эти слова сильно запоминать, просто как само значение явления. Называемый иногда способом восхождения, ну или как лесенка, увеличение. Здесь автор не просто повторяет свою мысль, но развивает и углубляет ее. Ну вот, у нас нет времени, братья, пример. Те два не будем читать. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Здесь поэзия, здесь смысл есть, но он вот так не ходит, не стоит и не сидит. То есть это углубление.
Это
да, климактически. Параболически, то есть сравнение. Вот, например, «И будет как он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, который не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Вот есть такое. Теперь другие особенности библейской поэзии. Вот пример, братья. Мы придумали.
Кстати, если вы хотите там отметить, видите, это черное.
Да, как бы, я заметил. Ага. Это пока еще материал такой, рабочий вариант. Братья, смотрите. У нас иногда на браках там где-то вот такие стихотворения. Христос воскрес, воистину воскрес, да? Это взято тоже из еврейской поэзии. Это называется акростих. Поэтический прием такой, при котором определенные обычно начальные, а бывает конечные буквы каждой строки, соединенные вместе, образуют самостоятельное целое слово, фразу или алфавит. По-видимому, акростих служил для лучшего запоминания текстов наизусть. Вот здесь такой пример. Ну, это современное стихотворение. Пример приведен на брак. Просим на брак. Начало первых букв и конец строчки. Да? Просим на брак. В поэтических книгах Библии встречаются следующие формы акростихов. Вот тут, братья, обратите внимание, мы этого в русской Библии вообще не видим. Начальные буквы каждой строки. Псалом 110-111. Вот написан в форме акростиха. Вернее, 110-й псалом и 111-й. Вот так вот он написан. Теперь каждого стиха. Начальные буквы каждого стиха составляет акростих. Это много псалом. 24-й, 33-й, 144-й, 31-я глава притчи, плач Иеремия. И причем каждый стих начинается с буквы, со следующей буквы еврейского алфавита. Ну, допустим, псалом имеет 33 стиха. Первый стих начинается с буквы А, второй с буквы Б, третий с буквы В. Вот так только в еврейском алфавите.
Такой вопрос. Ведь когда псалмопевец или Иеремия писали, они на стихи не разбивали. То есть они как скобки, получается?
Видимо, да. Потому что это поэзия была. А потом их просто разделили на стихи. Но все равно это были заглавные буквы предложения. Плач Иеремии 3 главе, первые три стиха начинаются с первой буквы алфавита. Следующие три со второй и так далее. Вот есть такой акростих. Значит, три стиха с буквы А, три стиха с буквы Б начинаются, три стиха с буквы В. То есть, это, ну, люди, знающие еврейский язык, говорят, это шедевры. Вообще, особенно 118-й псалом. Мы вот его читаем, мы ничего там поэзии не видим. А в еврейском языке считается это шедевр поэзии.
Говорят, он же там несколько псалмов в этом псалме, да?
Да. Ну вот, здесь показано, значит, ну, то, что мы уже говорили. Плач Иеремия, 1, 2, 4 главы. Стих 1 начинается с буквы Алеф, 2 стих Бет, 3 Гимел и так далее. Удивительно выглядит 118-й псалом. Вот то, что мы говорили. Образец типично акростиха. Псалом состоит из 22 абзацев. Вот точнее, да? Каждый абзац начинается с следующей буквой древнееврейского алфавита, и затем в этом абзаце каждая строка начинается с той же буквы. Понятно, братья? Или непонятно? Да, в русском переводе она утратила всю эту красоту. Псалмопевец употребляет все виды параллелей и создает настоящий шедевр. В то же время все 176 стихов, за исключением 4, говорят об одном и том же, о Слове Божьем. Ну, это знакомо, да? 118-й псалом, 176 стихов, имеет и 172 из них говорят о Слове Божьем. Это тоже параллелизм, да? Каждый псалом утверждает истину о Слове Божьем. И при том, вот так они расположены. Учите еврейский язык, братья.
Переезжайте в Израиль.
Переезжайте в Россию. Так, вы дочитайте, время выходит. Время вышло наше. Дочитайте остальное. Братья, прочитайте дома еще раз. Я думаю, это полезно будет нам какие-то понятия иметь. Ну, как было написано Священное Писание. Теперь домашнее задание. Определите вид. Так, устно объясните отличие древнееврейской поэзии от современной. Расскажите об ее особенности. Ну, я думаю, это понятно, да? Братья, мы поняли, ритм, рифма – это присуще какой поэзии? Современной, да? Современной. А древнееврейской что присуще? Параллелизм, да? Больше параллелизм. Акростих – это вот присуще. Перечислите виды и объясните виды параллелизма. Ну, что запомните, я думаю, все детали трудно, может, будет. Да. И письменно, прям можно здесь, в учебнике, написать. Определите вид параллелизма в следующих местах Священного Писания. Псалом 36, 22 и так далее. Работа, наверное, не маленькая, хотя и не очень большая. Второе. Письменно. Проанализируйте сложные параллелизмы, встречающиеся в следующих отрывках. Это сложный вид параллелизма. И третий вопрос. Какие параллелизмы употребляются в 127-м псалме? Это вам домашнее задание. Саша, братья, у вас дома будут вопросы. Завтра я постараюсь вас начать опрос домашнее задание. Старайтесь.
Чтобы вопросы были.
Ну вот мы познакомились с еврейской поэзией. Это дома вы. Дома. Познакомьтесь, да. Ну что, братья, закончим урок.
Господи, мы тебя сердечно благодарим. И за этот урок, может, он не все стало еще понятно, Господь, помоги вот и дома позаниматься, чтобы нам легче понимать все эти истины, записанные в Слове Твоем.
Прибыл или нет.
Это по цифровому радио.
А поэтому не знаю.
Но это равно может быть ему, там, потому что все это, я не знаю. Я говорю, это наш. То есть, потому что мы с этой студии, то есть мы вещами из студии нашего.
У вас только во вторник, можно вот так это слово сразу слушать.
7 до 9, да.
Да, 7 до 9.
Ну, мы сейчас вот работаем, 24 часа в сутки, и мы такой сидим. Эту систему, ну, все в разработке идет. Да. А потом, допустим, если ты хочешь переписать себе, мы все это на сайте выставляем, там есть переписка, минутка, если нормальный интернет.
Загадка. Что лучше, когда проповедник за кафедрой говорит вдохновенно или Бога душа?
Ну, я думаю, что Бога вдохновенно, это видно тогда реально.
Нет? Он Бога вдохновенно не может говорить. Если он скажет, то надо приложить уже вот этот пробный крепкий.
То есть, как бы, только Библия это Бога вдохновенно.
То, что же в Библию вошло,
Господи,
уже,
не
уже Бог, Бог уже не Бог вдохновляет, Бог вдохновляет, но уже как бы...
Интересно, а это что такое?
Ну, так вот, надо отдельно объяснить.
Меня твоя проповедь заинтересовала.
Да.
Много вопросов.
Ого.
То есть ты понимаешь, что христианин, его положение в этом мире...
Серьезно?
Как бы... Как тебе сказать? Ну, треть, а была нотка такая материальная, да, его... А состояние,
угу.
Как бы, имея пищу, одежду и все, да. Будьте довольны и успокойтесь.
Ну, все потребное для жизни нужно.
Да, все необходимое.
Ну, автомобиль, у нас это потребно в жизни.
А если у меня бизнес, если у меня там, допустим, еще там, ну, все прочее другое, 10-е, 50-е, как насчет этого? Смотреть.
Ну, если, допустим, нормальный бизнес, ты работаешь, и ты из этого бизнеса выделяешь нуждающимся Богу, то, в общем-то, это неплохо. Речь идет о том, что...
То есть можно, да?
Ну, конечно, а почему нет? Почему, если, например, у тебя работа, например, ты ложишь плиту, это твой бизнес, почему ты не можешь этим заниматься, чтобы, как бы, этим Богу служить,
ну,
и потом...
Если ты сюда построю житницы и все сложу добро, то...
Я уже... Если я этим правильно пользуюсь, да? Просто если надо, мне не мешает, если это.
Да, чтобы это пора. И все-таки при всем этом, чтобы Царство Божие было на первом месте. Я, допустим, ну как, да, понимаешь?
А, то есть мысль
я
была...
эту школу сам проходил. Да, чтобы как бы на первом месте Царство
мысль
Божие.
Мысль была, чтобы ценности расставить по порядку.
Да, да, на первом месте Царство Божие. Ага. Не поменять местами камни и песок. Оно не входит, понимаешь, что не успеваешь делать. Вроде должно быть все вместе. Первый раз у меня все вошло, и камни, и песок. А второй раз я поменял местами, оно не входит. Хотя тот же самый состав.
Ну, да.
Понимаешь, то есть как бы ценности должны быть в жизни.
То есть нам нужно постоянно работать с нашими ценностями.
Они могут
на нашем
следить, что первый
следить, что заладит,
да.
Наши
сердца. Ну, вот я говорю, на семейном был. Ну, тебя не было, да, что приводил пример.
Или в Кинка стейк.
Ксена косить. А тут курсы до звуков.
Ты не хочешь сделать?
Понимаешь, да. Конечно, знаешь, мы не можем ехать сделать для мамы.
Время сейчас вот.
Да, то есть, конечно, бывает другая крайность. Я только Царство Божие, больше ничего. А пускай, да? Семья голодает, и все там. Как Антонио говорит, приехал там один брат. Я хочу на благовестие. Он говорит, так я вот дома розетку уже не проведу, что нам могу утюг включить там. Или
приготовить
кушать, понимаешь? А я Царство Божие еще. А сама брат, и все это приложит.
А другой брат, у него, получается, планируется конференция. Она раз в году бывает, уже три недели, знаешь. Приезжает на конференцию, а у него дома семья, больше 10 детей еще, все несовершеннолетние, и жена в роддом попала с ребенком, знаешь. Ну и когда там там вставали братья, рассказывали там, у кого как там, ну, дела там, ну и в общем он сказал помолиться за жену, она в роддоме, говорит, это стоит Давид Андреевич Пивнев, ну за сибирское объединение ответственный.
Да.
Или был, или сейчас он тоже еще, ну он после... Этого.
Знаю,
после парализации,
да, он болеет, да,
мой отец его вот видел, он же был недавно там, ага, на конференции. Ну, в общем, смысл в чем? Он говорит, ну ты, брат, герой. Только не знаю, какой, хороший или плохой. То есть он, получается, как бы кинул все, семью, жену и приехал. Я не знаю, мне кажется, если посмотреть порядок Бога, да, или божественный порядок, вначале идет взаимоотношение, получается, по горизонтали, ты с Богом, да, и одновременно по вертикали, да, и по горизонтали, то есть получается родители, послушание родителям, да, потом уже церковь, потом служение идет. Я не могу переступить через родителей, допустим, решаю семейный вопрос, да, я не могу через них переступить. Мне служитель говорит, вот это жена, это твоя, ты вот на ней должен там, например. А родитель говорит, нет, не подходит.
Опять же, не всегда. Родители, допустим, неверующие.
Не, про верующих идет.
А, про верующих.
В Господе,
но
который.
Я тебе скажу,
в Господе, который.
Да, в Господе. Но я тебе скажу, даже. Ну да, например, почитается твоего и мать. Ну как, это первая заповедь с обетованием для детей, которые живут в родительском доме.
Которые в Господе и родители,
да,
в Господе.
И которые,
об этом,
да,
идет речь, да.
Я не могу через них перестать.
100%, да, конечно. Лучше молиться о том, чтобы Бог расположил сердце родителей. Что? Знаешь, я понимаю, что если пример это от Бога, то Бог и сердце родителей расположит.
Да, а если не от Бога, значит не расположен.
Не расположен.
Тогда получается, то, что советует служитель, mm-hmm. и то, что родители говорят. А кто здесь прав? Родители, значит. Тот в Господе, родители в Господе, я в Господе. Ну, допустим, да, вот так схема. Mm-hmm. Получается, вопрос стоит, да? Mm-hmm. Значит, получается, я должен прислушаться к родителям. Я в их семье. Или переезд. В Америку мы уезжаем.
Mm-hmm.
Мне служители говорят, да не езжай, ты оставайся, и все такое.